Глава 22. Город Москва. Постоянная комиссия по промышленности Верховного Совета СССР. Матвей Федорович положил трубку и нервно вытер лоб. Вот попал, так попал. Чувствовал же, что надо было защитить парнишку от Пархоменко. Но связываться с этим самоуверенным щеголем не захотел. И вот, пожалуйста, подвел Межуева. Надо было хоть в известность его сразу поставить. Но кто ж знал, что он на этого пацана так всерьез рассчитывает? В жизни бы не поверил. Студент же совсем зеленый, блин. Надеюсь, Владимир Лазаревич сильно не обиделся. Расстроенно качая головой, думал Воронцов. Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Владимир Лазаревич положил трубку после разговора с Воронцовым. «Вот почему у нас нет такой же дисциплины, как в армии?» — расстроенно думал он. «Приказал, подчиненные исполнили». А тут каждый норовит указание начальства переосмыслить и свое мнение о нем составить. Мало того, еще и берут на себя смелость решать, исполнять указания и не исполнять. Каждому разжевывать приходится, почему ты требуешь исполнить то или другое, и почему это важно. Руководитель не должен тратить на это время и оправдываться перед подчиненными за свои указания, — раздраженно думал Межуев. А теперь что делать? Переносить доклад в Политбюро? Владимир Лазаревич вспомнил, с чего началась вся эта история. Когда он решил застолбить Ивлева для работы в Верховном Совете, предложение готовить доклады по новинкам иностранной и отечественной науки и техники было оправданием синекуры. Но привычка ничего не делать впустую взяла верх, тем более директор Курчатовского института высоко оценил этого парня. Так что Владимир Лазаревич, немного подумав, вышел с предложением к начальству использовать эти доклады в работе. Начальство эту идею активно поддержало, мол, есть давно назревший вопрос со стороны партии и правительства. Все же сейчас эпоха НТР и технологический прогресс одним из главных факторов конкуренции с Западом в холодной войне. Еще и поручили расширить эту инициативу, подобрать нескольких независимых специалистов для пущей объективности. Мало того, решили периодически включать эти доклады в повестку заседаний Политбюро и взяли под контроль эту инициативу на самом верху. И теперь какой-то болван в секретариате решил, что все это никому не нужно. Межуев набрал номер Пархоменко. Ну, сейчас он этому павлину задаст. Но, к сожалению, оказалось, что не судьба. Секретарша сказала, что того не будет до 15 часов. Улетела еще позавчера в Кишинев, но она все записала, и как только Пархоменко появится, он обязательно сразу перезвонит. «Ладно», — недовольно ответил ей Владимир Лазаревич и положил трубку. Подумав немного, все же решил, что ждать до 15 часов он не будет, и набрал зампреда Верховного Совета. Раз допускает такое разгильдяйство своих подчиненных, так пусть и ответит ему лично. То, что формально должность Игнатия Федоровича была выше его собственной, его нисколько не смущало. Игнатий Федорович в КПК с проверкой прийти не может, а вот Межуев навестить Верховный Совет с такой задачей способен вполне. Комитет партийного контроля КПСС что угодно может проконтролировать. И они оба прекрасно понимают, что без ошибок нигде ничего не делается, так что любая такая проверка может очень печально закончиться. И в особенности для заместителя руководителя, не самому же руководителю себя ответственным за ошибки объявлять. ЗИЛ, кабинет помощника секретаря комсомольской организации. «Значит, ты и есть сосед нашего коллеги», — разглядывал Варданян Романа Малинина. «Решил стать на путь исправления. Похвально». «Я уже давно на него встал», — поправил его Малина. «Почти 2 года уже на свободе». «Так-так. А можно трудовую?» «Конечно. Вот трудовая, характеристика с прежнего места работы, характеристика из колонии». «Последнее место работы — кочегар-котельный. Почему уволили?»
«Сам уволился. В Москву по прежнему месту жительства вернулся».
«А, вижу. Смоленская область».
«После отсидки не дали сразу домой вернуться», —
пояснил Малина, хотя и понимал, что комсорг прекрасно понимает причину. «А кто ты по специальности?»
«Слесарь-инструментальщик».
«О, а сел за что?»
«По 144-й».
«Это что?»
«За сейф взломанный», —
неохотно пояснил Малина. «Слесарь, значит».
Внимательно взглянул он на Романа. «Слесари вообще-то нам очень нужны». Варданян читал характеристики. «А что ж не принимал участие в культурной и спортивной жизни ИТК?» Посмотрел он на Малину. «Не по понятиям», — неохотно ответил тот. «А на свободе в самодеятельность пошел бы?»
«А без этого никак», — почувствовал подвох Малина.
«Ну а как ты еще можешь в общественной жизни участвовать?»
«Обязательно участвовать?»
«Конечно. Тебя на поруки взяли. Ты должен активно исправляться, вливаться в общественную жизнь, проявлять активную жизненную позицию, стремиться приносить пользу обществу и родному трудовому коллективу». Роман вспомнил вчерашний разговор с Павлом и подумал: «Черт с ними. Пока соглашусь, а потом смоюсь». И вслух без энтузиазма произнес: «Ладно, что у вас там за самодеятельность?»
«В НИИ синтетических и натуральных душистых веществ».
«Ну что, Антон так и не звонил?» — спросила Лидия Лину во время обеда в институтской столовой. «Нет», — делано равнодушно, — ответила Лина. «И что, ты так и будешь сидеть и ждать?» «А что я должна делать?» — не выдержала Лина и шмыгнула носом. «Сама давно позвонила бы ему». С недоумением взглянула на нее подруга. «Неудобно». «Неудобно штаны через голову надевать. Пошли к нам, пока обед не закончился, и все не сбежались». «Зачем?» «Позвонишь Антону». Они быстро закончили обедать и поспешили в секретариат НИИ. Там Лина набрала рабочий номер нового приятеля. Обменявшись банальными приветствиями, Лина поинтересовалась по совету подруги планами Антона на выходные. «Послушай, Лина», — напряженно ответил ей новый приятель. «Ты мне очень понравилась сначала, но в конце твои расспросы, особенно что касается моего материального положения, я нахожу их неуместными на данном этапе. Прости, но я не готов развивать отношения». Алина не дослушала и бросила трубку. «Что?» — ошарашенно смотрела на нее Лидия. «Ничего», — беззвучно выдохнула Лина и расплакалась, прикрыв глаза рукой. «Как? Но он же без ума от тебя был». «Не понравилось ему, видишь ли, что я расспрашивала о нем», — ревела Лина. «А предыдущий подполковник меня бросил, потому что не расспрашивала». «Вот не везет тебе», — с сочувствием проговорила подруга. «Спрашиваешь — не нравится, не спрашиваешь — тоже не нравится. Что за мужики пошли?» Лина только еще сильнее расплакалась в ответ. Не то чтобы Антон ей понравился, но получить отказ от него было очень обидно. Приехал к отцу на кафедру и ждал, пока он освободится. Потом попили с ним чаю и выдвинулись в пролетарский райком к назначенному времени. От метро позвонил Сатчану. Когда мы подошли, он уже сидел в своей машине, поджидая нас. Он привез нас в какое-то учреждение тут же недалеко и провел нас в здание. Там мы походили по разным кабинетам, оформляя покупку. «По документам машина требует серьезного ремонта после аварии», — объяснял нам Сатчан. «Не обращайте на это внимания, машина в отличном состоянии. Это чтобы меньше вопросов, в случае чего было». Отдали мы с отцом за машину 2500, а квитанцию получили на 1500. Короче, тут все не в накладе, как я вижу. Батя на подобные мелочи внимания не обращал. Ему не терпелось увидеть свою новую ласточку. Нам выдали ключи, документы, вывели на улицу и подвели к новенькому синему «Москвичу 412». Отец был в экстазе. Глядя на него, улыбаясь, понял, что все остальное для него не имеет значения. Мы с ним пожали всем руки, Сатчан сел в свои «Жигули», а мы с батей сели в наш «Москвич». У отца от возбуждения дрожали руки, но он не пустил меня за руль, сел сам и потихоньку поехал в сторону проспекта Мира. Он уже, оказывается, договорился насчет стоянки на территории ближайшего от своего дома ГСК, и мы оставили машину в непосредственной близости от сторожки. Отец пошел к председателю поговорить об аренде какого-нибудь бокса по моему примеру. А я поехал на электричке домой, клятвенно пообещав, что вернусь вскоре с женой обмывать покупку. Без этого обещания батя меня не отпускал. Подходя к своему дому, заметил Малину у 4-го подъезда и моего старого знакомого из поезда, что сейчас работал на ЗИЛе, Серегу. Аж не поверил своим глазам. «Серег, ты?» — воскликнул я еще издали. Он привстал с лавки, вглядываясь в меня. «Паша!»
Мы обрадовались друг другу, как будто не вчера виделись последний раз, а год назад.
«Ты чего здесь?» — спросил он, ошалело улыбаясь. «Живу тут», — показал я на соседний подъезд, — «а ты какими судьбами?»
«Вот товарищ у нас в коллективе, агитбригады новой», — показал он на Малину. «Проставляется за знакомство. Это Роман. Роман — это Павел».
«Очень приятно», — одновременно рассмеялись мы с Малиной.
«Как ты в агитбригаду-то попал?» — тут же спросил я Рому. «Ты же не комсомолец».
«Да за жабры взял комсорг твой», — ответил Малина. «Он вообще про самодеятельность говорил, а про агитбригаду ни слова. Сам сейчас удивляюсь».
«Вы как оформлены?» — повернулся я к Сереге.
«Не знаю, никак, наверное, пока», — пожал он плечами. «У нас только одно выступление было».
«Ну ничего, все впереди», — похлопал я его по плечу.
«Мальчики!» — вдруг выглянула из подъезда одна из девчонок, что выступала вчера с Серегой. «Вы куда пропали?»
«Парни, вас потеряли», — подмигнул я Ромке. «Наверняка и вторая подружка там же». «Давай вливайся в коллектив», — сказал ему на прощание. Он только улыбнулся в ответ. Мы пожали друг другу руки, и я пошел домой, приятно удивленный. Надо же, как тесен мир.
Квартира Томилиных.
Евгения заперлась в спальне и злилась на родителей. Только что между ними произошел настоящий скандал, в котором мать обвинила в итоге ее, Женю. Как только речь зашла о свадьбе, отец сразу потребовал от дочери начать учиться элементарным вещам в ведении хозяйства. Он хотел, чтобы она училась готовить, ходить по магазинам, убираться хотя бы в своей комнате, стирать и гладить хотя бы свои вещи.
«Хватит вам по портнихам бегать!»
Раздраженно опять начал сегодня отец, обращаясь к матери. «Лучше бы научил ее хотя бы простой суп варить».
«Да научится, успеет», — отмахнулась мать. «Свадьба единственной дочери один раз в жизни бывает».
«Опозоримся мы с этой единственной дочерью», — воскликнул ей в ответ отец. «Стыдно перед генералом будет. Ничего сама не может ни постирать, ни погладить. Ты хоть раз в жизни рубашку мужскую гладила?» — обратился он к Жене. — «Да кого я спрашиваю? Она даже не видела ни разу, как это делается».
— «Юр, да хватит тебе уже!» — с недоумением уставилась на него мать. — «Ну что ты нам праздник портишь?»
— «Я тебе праздник порчу? Да вся твоя жизнь один сплошной праздник». — «Говорю, готовь дочь к самостоятельной жизни. А ты что делаешь? По портнихам ее таскаешь. Да стали обе! Лентяйки! Выгони всех домработниц к чертовой матери. Вспомнишь, наконец, что в советской стране живешь, и что такое хозяйством заниматься вспомнишь. Мужу обед готовить и рубашки гладить, и ты...» — ткнул он пальцем в дочь. «Быстро у меня научишься и пыль вытирать, и мусор выносить. Бездельницы обе, тунеядки».
Отец хлопнул дверью и заперся у себя в кабинете. Мать испугалась, а за ней Женя. Отец всегда был человеком серьезным и слов на ветер не бросал. Мать, опомнившись, набросилась на дочь с упреками, что та могла бы и правда начать готовиться к самостоятельной жизни. Хоть с кухаркой иногда рядом постоять, опыта набираться. «Кому это надо, мне или тебе?» — кричала она на Женю. «Я свое уже отстирала и отгладила. Я, между прочим, руками стирала и на морозе белье развешивала. И в коммуналке я пожила, и нянь у меня не было. Я 2 месяца не спала, пока у тебя 7-месячный сначала на одном ухе отит был, потом на втором. Я свою спокойную жизнь заслужила, заработала. А тебе все на блюдечке должны принести с голубой каемочкой. Хочешь узнать, как простые люди вокруг живут? Продолжай в том же духе, зли отца. Он тебе ни копейки не поможет и пальцем ради тебя не пошевелит».
Женя удивленно смотрела на мать, она представить себе не могла ее стоящей над ванной, стирающей белье. И за что она вообще на нее обиделась? Она даже слова отцу поперек не сказала. Женя скрылась в своей комнате. Вскоре пришел Костя, его проводили в комнату к невесте. «Привет, как дела?» — спросил он.
«Никак», — расстроенно ответила Женя. «Отец с матерью поругались из-за меня».
«Что ты натворила?» — удивленно посмотрела на нее.
«Да ничего, честно», — добавила она, видя сомнения на его лице. «Отец разорался, что я не умею рубашки мужские гладить».
«А ты умеешь?»
«Не знаю, не пробовала»,
— честно ответила Женя.
Надо попробовать, Жень. В жизни все надо уметь. Мало ли, как она повернется. Вот представь, родители уже старенькие твои и мои, давно на пенсии. Все их знакомые тоже давно на пенсии или вообще уже умерли. Мы с тобой можем рассчитывать только на себя, и тут со мной что-то случается. Как ты жить будешь, когда на тебе и старики, и дети, и муж больной?
— Да разве это будет жизнь? — подумала Женя. — Кому такая жизнь нужна? Бежать надо будет от такого кошмара и как можно дальше. А лучше вообще не жениться. Но если батя домработниц выгонит, у родителей тоже не сахар будет жить. Мать наверняка ее вместо домработницы начнет использовать. Пора, наверное, из дома уходить, а то, глядишь, у отца совсем характер испортится, и он еще что-нибудь похуже придумает. Запишет еще ее на какую-нибудь комсомольскую стройку и попробуй не поесть. А Костя добрый, с ним наверняка полегче будет. Тем более до постели, когда дойдет, подружки говорят, мужики из-за этого дела на что угодно готовы. Она будет добросовестно терпеть все его притязания, а он пусть сам учится себе рубашки гладить. И на дом работница зарабатывает, если есть вкусно захочет. Поэтому, вслух подумав, сказала то, что когда-то слышала от бабушки. «Живы будем, не помрем», — подняла она на Костю свои синие глаза. «Значит, такая судьба».
Костя с удивлением смотрел на нее. Честно признаться, не ожидал, что она так ответит. Может, не такая она избалованная, как ребята ему усиленно намекают?
Москва, секретариат Президиума Верховного Совета.
Пархоменко вернулся из командировки, утомленный перелетом. Еще голова разболелась. Секретарша сообщила о звонке Межуева и о том, что тот ждет ответного звонка. «Ну, понятно», — усмехнулся Пархоменко, проходя к себе в кабинет. «Из-за этого пацана сейчас будет выговаривать». «Нажаловался уже, сучонок». «Ну, я этому студенту устрою райскую жизнь, он еще пожалеет об этом», — предвкушал разнос подчиненного Пархоменко, выкладывая документы и пряча их в сейф. Тут раздался телефонный звонок. Пархоменко снял трубку. Секретарша доложила, что это зампред Верховного Совета.
«Василий Николаевич», — услышал он в трубке. «Зайди, разговор есть», — велел собеседник тоном, не предвещавшим ничего хорошего.
«Что происходит?» — ошеломленно думал Пархоменко, немедленно отправившись выше этажом. Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. «Возвращение в СССР», книга 15, читал Сергей Уделов, март 2024 года.